Там, где тебя желает видеть Господь. Зачем, спросите вы? Зачем быть там, где меня желает видеть Господь? Давайте мы немножко поразмышляем. А для чего Иисус пошел на праздник в Иерусалим? Он был Божьим Сыном. Он мог этот праздник отмечать где угодно. Мог отмечать его у себя дома, как многие его современники отмечали, кто жил достаточно далеко от Иерусалима. Знаете, он пошел на этот праздник в Иерусалим, во-первых, потому что это было установление Божье. А он, как Божий Сын и как его служитель, хотел исполнить любое Божье постановление в точности в своей жизни. Почему Христос так поступил? Он особо хотел подчеркнуть важность посещать собрания церкви и иметь общение с верующими. Знаете, на что больше всего повлиял карантин, который сегодня продлевается в нашей стране и во многих других странах, по всему миру. Он повлиял на то, что люди, они потеряли близкое общение. Церквям запретили собираться. Многие люди не имели продолжительное время возможность ходить на работу, да, те, кто могли, то есть они работали удаленно. И из-за этого большинство людей, они потеряли такие близкие взаимоотношения. Некоторые люди, они настолько привыкли сидеть дома, что даже сейчас, когда уже есть возможность нам, как церкви, собираться, некоторые люди, они так где-то по накату, они продолжают сидеть дома, они смотрят, если есть вот такие вот онлайн-трансляции, как мы делаем, они смотрят служение через онлайн-трансляции, но они потеряли самое важное, они потеряли вот эту близость общения с братьями, сестрами, и, в принципе, где-то потеряли возможную близость общения с Богом. В послании к евреям, 10 глава, 25 стих, если у вас есть Библия, вместе со мной можете прочитать, 24, 25 стих, давайте мы прочитаем. Там написано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Знаете, все эти события, которые происходят вокруг нас, то, что закрываются границы, то, что под благовидными предлогами, чтобы сохранить жизни людей, вас и меня, и многих людей по всему лицу земного шара, то есть ограничивают в правах и свободах, да, запрещают собираться, запрещают те или иные вещи делать. И все это, в принципе, по таким вот, хорошим соусом, да, чтобы предотвратить эпидемии, чтобы предотвратить заражение, то есть вроде бы с целью заботы о вашем и моем здоровье вас и меня ограничивают во многих наших правах. И знаете, вот что я вижу в этом месте Писания? Невозможно быть внимательным кому-то, если ты находишься один у себя дома или на даче. То есть ты не можешь быть внимательным к своему соседу, своему брату или сестре, к своему другу, если ты сидишь у себя дома, если ты только слушаешь новости, там, где вот постоянно нагнетают панику, постоянно пугают, что вот столько заболело, еще больше заболело. А в принципе, пока большинство людей в нашей стране и в других странах не переболеют этой болезнью, то есть эта эпидемия, она будет продолжаться, как и эпидемии, которые были раньше. Просто из-за того, что сейчас такая вот глобализация, то есть люди летают по всему лицу земли, то есть постоянно такое перемещение, то эта эпидемия, она не осталась где-то локально, да, в какой-то стране, там, где она началась, там, в Китае или еще в других странах. То есть она распространилась по всему лицу земли. И это всего лишь одно из исполнений тех пророчеств, которые мы читаем в Откровении, и о которых говорил Иисус, что перед Его вторым приходом будут глады, будут моры, и будет землетрясение, и будут войны, да, по местам, то есть восстанет народ на народ, то, что в нашей стране происходит. Да. Кто бы думал, допустим, лет 10 назад, что в нашей стране будет война? Да никто не думал, я в том числе. Я думаю, что вы об этом тоже не думали. А война началась, да, в 2014 году, и уже 6 лет она не прекращается, несмотря на все договоренности, на все перемирия. Знаете, никто не увидит ваших и моих добрых дел, если они сделаны исключительно для самих себя. Нельзя кого-то ободрить и поддержать, если тебя давно не видели твои братья и сестры и твои друзья. Поэтому Писание говорит, не будем оставлять собрание своего. Знаете, когда человек оставляет общение с братьями и сестрами, когда человек оставляет церковь, обычно сначала это происходит по каким-то достаточно уважительным причинам. То есть, возможно, человек разочаровался, да? Он прикнулся из-за того, что кто-то что-то не так сказал. От кого-то он ожидал помощи, а этот человек не помог. Возможно, человек о чем-то просил у Бога, и Бог не ответил, человек разочаровался. И человек решает, ну я в этот раз в церковь не пойду. Но знаете, когда ты один раз не пошел в церковь, ну, в принципе, возможно, по какой-то веской причине. Потом у тебя появляется уже другая причина, ну, не такая серьезная, не такая веская. И потом это уже входит в обычай, как говорит здесь послание к евреям апостол Павел. То есть это входит в обычай, и ты уже просто по накату дальше живешь, как раньше жил, живешь без Бога. Заметьте, больное, которое мы читаем в этой истории, также каким-то образом понял вот это откровение, которое имел в своем сердце Иисус Христос. Откровение, что важно быть там, где Господь желает тебя видеть. Он был в правильном месте, и он не уходил оттуда, даже не получая ответа на свою нужду. Он находился там год за годом и не уходил оттуда даже тогда, когда в очередной раз вместо него в купальню входил первым кто-то другой. Многие люди в нашей церкви, не только в нашей церкви, они не дождались ответа от Бога и они ушли. Кто-то начал бегать по церквям и пошел в одну церковь, там не нашел для себя ответа. Пошел в другую церковь, там не нашел ответа. Кто-то бегает до сих пор. Кто-то разочаровался, махнул рукой на Бога и вообще ушел из церкви. И знаете, я верю, что не играет роли место или название церкви. Важно, зачем ты пришел и готов ли ты дождаться того ответа, который Бог имеет для тебя. Если Бог поместил вас и меня в нашей церкви, то именно она то место, где Господь будет исцелять вас и меня, и где Господь будет менять ваш и мой характер, где Бог будет преобразовать ваше и мое мышление. Местом, где было совершено исцеление, была купальня Вифезда, обладавшая чудодейственной целительной силой. Заметьте, пользу от воды получал тот, кто первым входил в воду после того, как ее возмущал ангел. То есть исцелялся только тот, или только те, кто немедленно входил в воду, а не те, кто мешкал и ждал какого-то благоприятного времени и приходил уже после. И знаете, в этом также есть откровение для вас и для меня, в том, чтобы мы мудро использовали все те возможности, которые Бог дает нам. Поверьте, у каждого из нас в жизни постоянно возникают какие-то возможности. Постоянно Бог открывает перед нами какие-то двери, а какие-то двери закрывает. И вопрос в том, входим ли мы в эти двери, или мы ждем еще какой-то более лучшей возможности. Мы ждем еще каких-то более лучших обстоятельств, более благоприятных. Если обратить внимание на это писание, то вы увидите, что ангел Господень, он возмущал воду, но оставлял за больными право самим входить в нее. То есть никого ангел не подталкивал в спину. Никому Бог не говорил, пожалуйста, поторопись, войди. То есть Бог оставлял за каждым из тех больных, который находился в этой купальне, он оставлял право выбора. Войти первым или еще остаться лежать у себя на своем месте. Также в нашей жизни Господь никогда нам ничего не навязывает. Он может говорить нам о том, что нам нужно сделать в нашей жизни. Он может через обстоятельства нас подталкивать к каким-то определенным решениям, но Он никогда не будет за нас делать первый шаг. Заметьте, первый шаг нам нужно сделать будет самим. Забегая вперед, когда Иисус сказал этому человеку встать, Он даже не протянул ему руку. Он оставил за ним право решения вставать ему со своей постели или остаться лежать. Просто себе представьте на минутку. Этот больной был 38 лет парализованный. Я не знаю, то есть он был полностью парализованный, или у него, допустим, частично было, возможно, там нижняя часть тела парализован, он не мог ходить, потому что каким-то образом он до воды доползал. Потому что когда Иисус его спросил позже, что почему он не может, да, получить, вот он находится, но до сих пор не получил исцеление. Он говорит, что пока я доползаю или когда я дохожу каким-то образом, уже другие, кто более здоровый, у кого может руки здоровые, ноги здоровые, то есть они впереди меня входят. И знаете, я вижу в этом месте такое также для нас откровение, что Бог, он вложил свою чудодейственную силу в Писание и в те установления, которые есть в церкви. Он желает исцелять нас и менять наш характер. Но если мы не используем то, что Бог нам открыл, то это уже мы не пожелали исцеляться. То есть не в Боге причина обычно, но обычно причина в вас и во мне. То есть что-то мы не делаем со своей стороны. То есть Бог много чего нам раскрывает через Слово Божие. Бог много чего нам раскрывает через других людей, через какие-то обстоятельства в нашей жизни. Но если мы это не принимаем в своей жизни, если мы не начинаем действовать на основании того, что Бог нам открыл, то уже причина не в Боге, а причина в нас. И знаете, именно поэтому я не верю в паломничество, в каким-то чудодейственным мощам. Знаете, многие люди, особенно в нашей культуре, они ездят в различные монастыри, каким-то святым. Они целуют эти мощи, поклоняются этим иконам. Почему? Потому что кто-то им сказал, что вот кто-то прикоснулся к этой мощи, и он исцелился. Кто-то помолился у этой иконы, и он получил ответ на свою молитву. Но знаете, это место, оно говорит о том, что единственная сила и мощь, она исходит от Бога, который приходит туда, где его ищут. То есть не нужно ехать куда-то за 3-9 земель в какой-то особенный монастырь, там в Грецию на Афон, или у нас там в Украине куда-то там по Чайскую лавру, или еще в какой-то монастырь. Нам нужно приходить на то место, где Бог желает нас видеть, и нам нужно делать то, что Бог открывает нам делать. Следующее, на кого хотелось бы обратить внимание в этой истории, это человек, к которому подошел Иисус. Вы не задавались себе вопросом, почему только с ним заговорил Господь? Если внимательно посмотреть эту историю, вы увидите, что Иисус, придя в Ефезду, он заговорил именно с этим человеком. Да, он расспрашивал, там говорится, то есть он узнал, кто дольше всего находится в этой купальне, кто дольше всего не получает ответа, но заговорил об исцелении он только с этим человеком. Вы не задавали себе вопросов, почему только с ним? Почему не с его соседом, который также нуждался в исцелении? Почему не с тем хромым, который также, возможно, не один год там находился в этой купальне? Почему не с теми людьми, которые были слепыми от рождения, и они очень хотели наконец-то прозреть и увидеть Божий свет? Я думаю, что каждый из нас задавался этим вопросом. Почему именно этого человека, его одного, Иисус исцелил, придя в эту купальню? Почему он, а не я? Знаете, мы сегодня точно так же иногда задаем Богу и себе вопрос. Почему вот этот брат или сестра, он исцелился, а я почему-то вот не исцеляюсь? Бывает у вас такое? Ну, давайте будем честными. Бывает, да? Кто-то молился, и Бог ему ответил, а я молюсь, и почему-то мне Бог не отвечает. Ну, несправедливо, правда ведь? В этой истории мы видим эту же несправедливость. Иисус пришел в Ефезду, где было множество больных, хромых, слепых, людей с различными увечьями, а исцелил только одного. Правда ведь несправедливо? И знаете, я вижу только один ответ. Вы можете со мной соглашаться, можете со мной не соглашаться. Это следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. В исцелении кого-то никогда нет справедливости. В исцелении есть только Божья милость. В исцелении любого человека, вас, меня или кого-то, кого вы знаете, никогда нету справедливости. В исцелении есть исключительно Божья милость. А Бог проявляет свою милость тому, кому Он имеет желание проявить. Это опять-таки в Божьей прерогативе и исключительно в Божьей воле. Давайте мы попробуем посмотреть на эту историю глазами Христа, немножко понять, почему именно так Бог поступил. Потому что иначе нам будет тяжело, ну, это как-то вот воспринять в своей жизни. Мы все равно будем пытаться докопаться и увидеть вот эту справедливость. Почему так? Почему его? А почему не меня? И знаете, когда у нас вот эти вопросы к Богу, то нам тяжело вообще Бога слышать. Нам вообще тяжело понимать, а что же Бог сегодня мне говорит. Первое, что мы можем заметить, Иисус пришел в то место, где находился этот человек. Заметьте, для чего Иисус вообще пришел в Иерусалим? Кто помнит начало этой истории?
На праздник.
Для чего пришел?
На праздник.
На праздник. А где происходило, ну, как бы, основное поклонение во время праздника? Где?
В храме.
В храме. А как вы думаете, почему, придя в Иерусалим, он не пошел прямиком в храм, а пошел в больницу? В больнице же не происходило поклонение. Да, он пошел там, где нуждались в Божьей помощи. Но, знаете, ответ, по сути, только один. Он знал нужду этого человека, и он хотел помочь ему. До того, как он пришел в Иерусалим, до того, как он пришел в эту купальню Вифезда, он знал, что там находится этот человек, и он хотел ему помочь. Второе, то, что я вижу в этой истории. Иисус, придя в Вифезду, увидел его, именно конкретного этого одного человека. Он искал его взглядом, то есть, если вы были внимательны, когда мы читали эту историю, он не сразу его увидел. Там было множество больных, он даже расспрашивал, где этот человек. Он смотрел, и, возможно, он не лежал там где-то в первом ряду, а где-то его там запихнули подальше, те, кто были более крепкие и здоровые. Он лежал на своей вот этой подстилке, и он выглядывал, смотрел на эту воду, ожидал, когда же произойдет вот это очередное возмущение воды. Поэтому Иисус вглядывался в каждого из больных, но увидел именно его. Знаете, там было очень много людей, которым ихняя современная медицина не могла помочь. На каждом из них медицина поставила большой и жирный крест. Поэтому они пришли в эту купальню Вифезду, они уже не обращались куда-то к каким-то знахарям, целителям, каким-то волхвам своего времени. Они пришли, и они находились в этом месте, потому что они понимали, если Бог мне не поможет, больше никто мне не поможет. Но заметьте, Иисус узнавал именно о конкретном вот этом одном человеке. Он спрашивал, кто дольше всех находится в этой купальне. И знаете, этим человеком был именно этот больной. Почему? Который говорит, 38 лет он не получал ответа на свою нужду. 38 лет он переживал из года в год множество разочарований. Когда рядом кто-то с ним входил в эту купальню, когда вода возмущалась и получал исцеление, а он не успевал доползти. 38 лет надежды на Бога, а твоя надежда остается несбыточной. Знаете, истина в том, что Господь знает, сколько вы и сколько я находимся без ответа. Если мы о чем-то просим у Бога, и ответ не приходит, то поверьте, Бог знает, сколько времени вы просите у Него, и сколько времени вы остаетесь без ответа. Он знает, сколько лет вы болеете и не можете исцелиться. И истина в том, что Бог идет вам и мне навстречу. И важно, дождемся ли мы вот этой встречи с Ним, как дождался этот больной. Он ждал своего исцеления 38 лет. Некоторые из нас еще столько лет не прожили. Третье, то, что я вижу в этой истории, Иисус спросил его, хочешь ли быть здоров? Вообще, вот сколько раз я не проповедую из этой истории, я каждый раз понимаю, что когда ты читаешь этот вопрос, то он звучит очень странно. Ну, если вы больные, и у вас кто-то хочет, спрашивает, хочешь ли ты здоров, то что вы скажете? Ну, я бы сказал, да, хочу. Когда я несколько лет назад очень серьезно болел, если бы кто-то у меня спросил, вот как Иисус, хочешь ли быть здоров, я бы ему сказал, да, конечно, хочу. Я не хочу находиться в этой больнице, я не хочу находиться в этой неопределенности, я не хочу быть бременем для кого-то, я хочу быть здоров. Но на самом деле не все, кто болеет, и мы об этом знаем, не все, кто болеет, стремятся выздороветь. У многих их болезнь служит им источником дохода, потому что, слава Богу, в нашем государстве люди, которые серьезно чем-то больны, да, они находятся, допустим, на какой-то группе инвалидности, они получают пенсию от государства, они получают, определенные деньги, и оказаться без пенсии, оказаться без финансов, да, это тоже определенный риск, когда ты к этому привык. В то время, слава Богу, у этого человека не было такого искушения, потому что в Римской империи никому пенсии не платили, никому Римская империя не помогала. Если у тебя не было родственников, которые тебя заботились, ты оказался просто как бы на периферии этой жизни. Поэтому этот вопрос, который Иисус задал этому больному человеку, он очень важен. Но важен также его ответ, который мы читаем в 7 стихе. Он говорит: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Знаете, скорее всего, этот больной воспринял вопрос Христа как упрек. Упрек в какой-то беззаботности или безответственности. Я думаю, что он как бы воспринял это таким образом, что Бог говорит ему: если бы ты думал об исцелении, то больше бы о нем переживал и давно бы уже сошел в купальню, когда ангел в очередной раз возмущал воду. И знаете, отвечая Иисусу и говоря, что да, Господи, но не имеет человека, я думаю, этот больной, он говорил следующее: нет, учитель, я не потому не исцелился, что не имею огромного желания быть здоровым, но потому что не имею для этого доброго друга. Я сделал все, что было в моих силах, однако все мои старания оказались напрасными, так как никто, кроме меня самого, не хотел помочь мне. Знаете, очень часто мы прилагаем определенные усилия, определенные старания, чтобы что-то изменить в своей жизни. И очень часто мы сталкиваемся с разочарованием, с тем, что наших усилий или наших собственных сил недостаточно, что нам нужна чья-то помощь. Слава Богу за то, что все мы когда-то были детьми, а кто-то еще является детьми, и у них есть родители, да, которые помогают, которые где-то вот участвуют и в вашей, и моей жизни. Слава Богу за ваших и моих родителей, если они еще живы, и они поддерживают вас где-то хорошим, добрым словом, где-то молитвой, если они верующие. Каждый из нас, он нуждается в таком друге. Каждый из нас нуждается в человеке, который бы в определенных обстоятельствах, когда мы, как этот человек, чувствуем себя слабыми, беспомощными, когда мы не можем помочь сами себе в какой-то ситуации. А это происходит даже у людей здоровых, когда мы оказываемся просто в обстоятельствах, которые мы в силу определенных ограничений не можем изменить. И мы нуждаемся в чьей-то помощи, нуждаемся в совете, нуждаемся, возможно, в какой-то помощи материальной, нуждаемся в помощи физической, потому что что-то мы просто не умеем или не знаем, как сделать. И именно этот человек, он находился в такой ситуации. У него были физические ограничения, с которыми он ничего не мог поделать. Он хотел попасть в купальню после каждого возмущения воды, но он не успевал туда доползти. Не успевал. А помощи от кого-то, даже, возможно, он просил помощь у тех людей, кто исцелился, он просил: останься со мной, побудь со мной, в следующий раз, когда будет Бог возмущать воду, помоги мне дойти первым. Но знаете, я думаю, что происходило с каждым, кто получал исцеление. Как только они выздоравливали, куда они бежали? К себе домой. Они бежали назад себе на работу, потому что у каждого из них, возможно, были мужья, жены, дети, семьи, бизнесы, которые из-за своей болезни им пришлось оставить. И они, как вот эти 9 прокаженных, они, получив исцеление, они уже не возвращались к Богу, чтобы его поблагодарить. Они бежали скорее к себе, чтобы заниматься своими делами. И знаете, именно слова этого больного, они раскрывают нам ответ на вопрос о справедливости. Почему именно к нему? Почему только его? Потому что только у него одного не было никого, кто хотел бы и мог бы помочь ему получить исцеление. У всех остальных были, а у него, кроме Бога, никого не было. И поэтому Иисус пришел только к нему одному. И здесь нету никакой справедливости. Здесь есть исключительно Божья милость. Потому что у других людей кто-то приходил к ним, кто-то их наведывал, кто-то приносил им что поесть, кто-то помогал им, возможно, спуститься в воду, когда ангел ее возмущал. А у него никого не было, кто бы мог бы ему помочь. И Господь пришел именно к нему и сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Заметьте, в этой истории Иисус стал тем человеком, который пришел на помощь. И последнее, что я вижу в этой истории, это то, что вы и я, мы можем стать этим человеком для кого-то рядом с нами. Мы сами, находясь в проблеме или в болезни, мы можем стать этим человеком даже для самого себя. Каким образом? Если мы находимся в правильном месте, в правильное время и дожидаемся ответа на свою нужду от Господа. Несмотря на все наши падения, несмотря на все наши разочарования. И последнее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Вы и я, мы можем стать Божьим ответом для тех, кто сегодня ждет ответа от Господа. Вы и я, мы можем стать ответом для кого-то рядом с нами, кто сегодня ждет ответа от Господа. Иисус стал этим ответом для этого человека. Он не возмутил воду в очередной раз и не помог ему спуститься, да, туда. Он пришел, и он ему сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Этот человек ожидал одного ответа от Бога, а Бог пришел в его жизнь и дал ему другой ответ. Знаете, как часто мы ожидаем, и мы себе представляем даже в разуме определенные картины, каким образом Бог должен ответить на нашу нужду. Во-первых, я вас разочарую, Бог ничего вам и мне не должен. А во-вторых, Бог не обязан отвечать на вашу и мою нужду, так как мы себе это нарисовали в нашей голове. Бог отвечал всем тем больным, которые находились в Ефезде, через то, что ангел возмущал воду. Они спускались первые и получали исцеление. А этому больному Бог в виде исключения ответил вообще совершенно по-другому. Он послал его жизнь своего сына Иисуса Христа, который пришел к нему, нашел его и сказал ему слова, которые полностью изменили его жизнь. Он сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Знаете, я сейчас читаю дневник одного известного человека, который, в принципе, прославился благодаря своим изобретениям, благодаря своим открытиям. Это Николя Тесля. И в своем дневнике он написал следующее. «Итак, мой научный метод состоит из двух частей. Первое – озарений, ниспосланных мне свыше, и итогов моей мыслительной работы. Озарения окончательно укрепили меня в том мнении, что наука должна служить человечеству в целом, а не держателям патентов. Бог посылает мне ответы на вопросы не для того, чтобы я взял для себя очередной патент. По каким-то неведомым мне причинам Он выбрал меня в качестве посредника между Ним и людьми. И мой долг – передать людям то, что я получил свыше». Знаете, Николя Тесла, он родился в семье верующих. Его отец был священник, но, как многие молодые люди того времени, конец 19-20 века, то есть в то время очень процветал атеизм, очень процветало это учение, и он для себя выбрал не идти путем своего отца. Отец очень хотел, чтобы его сын стал священником. Его старший брат умер, то есть упал с лошади и сломал шею. Отец сначала хотел, чтобы он был священником. Когда брат умер, то есть он как бы все свои надежды возлагал на Николя. Но когда Николя вырос, он сказал, что он в Бога не верит, и он не хочет быть, ну, как бы идти по путям своего отца. И он выбрал науку, он выбрал стать ученым. И знаете, спустя 40 лет, то есть это был очень долгий путь, делая снова и снова очередные открытия, он увидел, что множество открытий, которые он совершает, он их не сделает благодаря каким-то своим мыслительным усилиям, благодаря тому, что он много сидел, размышлял, как-то там докапывался. Многие открытия приходили в его жизнь просто вот как озарение. Он об этом не думал, и вдруг в его разуме появлялась очередная какая-то схема, какой-то прибор. Ему просто нужно было это все там записать и нарисовать. И именно благодаря этому человек, который отказался от веры своих родителей, который принял решение, что он не будет служить Богу, которому служили его родители. А интересно, что и его мама, и его отец, то есть они происходили тоже из, ну, семьи священников. То есть у отца Николая Тесла отец был священником, и у мамы тоже ее отец был священником. То есть он был уже там не в первом поколении из семи верующих родителей. Но он выбрал не верить в Бога. И знаете, Бог достучался в его жизнь через то, что он увидел, что многие открытия, которые он делает, это не из-за его каких-то особенных заслуг, а из-за того, что Бог дал ему это озарение, для того, чтобы это открытие, оно послужило другим людям. Точно так же Бог дает вам и мне сегодня какие-то откровения, какие-то ободрения, какие-то ответы, чтобы вы и я, мы стали ответом для кого-то, кто рядом с нами сегодня находится где-то вот без Божьих ответов. И в завершение хотел бы еще раз пожелать вам и мне. Первое. Быть там, где нас желает видеть Господь. Обычно мы это знаем, мы понимаем, где Бог желает нас видеть. Все, что нам нужно, приложить усилия, чтобы прийти туда, где Бог желает видеть вас и меня. Второе. Я желаю вам и мне не искать в исцелении какой-то справедливости, а видеть в нем только Божью милость. Если Бог вас или меня, или нашего брата, или сестру, или вашего соседа исцеляет, прославьте Бога. Это Божья милость. Если по каким-то причинам исцеление не происходит, возможно, еще не время. Возможно, Бог хочет еще чему-то вас научить. Возможно, Бог хочет по-другому совершить это чудо в вашей жизни, не так, как вы себе его представляете. И третье. Пусть Господь поможет вам и мне стать Божьим ответом для тех, кто ждет сегодня ответа от Него. Поверьте, сегодня есть множество людей вокруг нас, больных, хромых, слепых, людей, которые потеряли надежду, которые просто запутались в этой жизни. Может быть, они здоровы, но у них нету очень много вопросов и нету на них ответа. И знаете, Бог хочет, чтобы вы пришли в жизнь этого человека и стали для него вот этим Божьим посланником, стали для него тем человеком, который поможет ему встретиться с Богом. И давайте мы вместе встанем для молитвы, и мы помолимся, чтобы Бог помог нам применить в своей жизни все эти откровения, о которых мы сегодня читали. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, которого Ты послал на эту землю. Я благодарю Тебя за то, что однажды Ты, Иисус, постучался в мою жизнь, и Ты постучался также в жизнь каждого моего брата и сестры, которые находятся на этом месте. Мы благодарны, что Ты однажды пришел в нашу жизнь, и Ты стал этим человеком, который принес ответы на наши вопросы, на наши нужды. Мы благодарны Тебе за то, что и сегодня Ты являешься ответом на все наши «почему», «для чего», «зачем». Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам, где Ты желаешь нас видеть. Помоги нам, как писал Давид, «Одного только ищу, одного только хочу, чтобы быть мне в Доме Божьем, чтобы мне созерцать красоту и величие Его, видеть славу Господа моего». Помоги нам, Боже, ценить это время, когда мы можем быть в общении с братьями и сестрами, быть в Доме Божьем. Помоги нам особенно ценить, когда мы можем посещать домашнюю группу, и мы можем также вместе с нашими братьями и сестрами молиться, размышлять над Твоим Словом, поддерживать друг друга. Помоги нам ценить те возможности, которые Ты нам даешь в наших домах и семьях, когда у нас есть верующие родственники, верующие друзья, и мы можем с ним иметь общение. Боже, помоги нам быть всегда в том месте, где Ты нас желаешь видеть. Я прошу, Боже, также помоги нам не искать в исцелении, не искать в ответах на наши нужды какой-то справедливости. Помоги нам, Боже, не огорчаться и не говорить: «Господи, почему? Почему Ты ему дал, а мне не дал?» Господь, исцели наши сердца, чтобы в нашем сердце не было этой горечи, чтобы в нашем сердце не было этих упреков по отношению к Тебе. Почему Ты не отвечаешь мне? Господи, дай нам такую надежду, как была у этого человека, который был 38 лет больным, и он ожидал исцеления Тебя. Дай нам, Господи, такую уверенность, что Ты идешь к нам навстречу, даже когда мы не можем сделать ни одного шага навстречу Тебе. Потому что Ты, Иисус, пришел к этому человеку. Ты пришел в то место, где он находился. Ты не ждал его где-то в другом месте. Ты пришел именно к нему. Боже, я верю, что Ты идешь навстречу каждому из нас. Помоги нам дождаться этой встречи. Помоги нам увидеть, Боже, Твою руку, Твою помощь в нашей жизни. И, Господь, я прошу Тебя за каждого здесь присутствующего, за каждого, кто смотрит нас сейчас через онлайн-трансляцию. Помоги нам стать Божьим ответом для тех людей, кто сегодня ожидает ответа от Господа. Боже, помоги мне увидеть тех людей рядом со мной, кто сегодня нуждается в моей помощи, в моей поддержке, в моей молитве, в моем участии. Помоги, Боже, каждому из здесь присутствующих увидеть своих братьев или сестер, увидеть своего соседа, увидеть своего сотрудника по работе, своего, возможно, знакомого, кто сегодня нуждается в помощи, кто сегодня в своем сердце говорит: «Я хочу измениться, я хочу получить этот ответ». но у меня нету человека, у меня нету никого, кто бы мне подсказал, что мне делать, куда мне идти, кому мне обращаться, кому мне молиться, как мне молиться. Боже, помоги мне стать этим человеком для моего брата и для моей сестры. Помоги мне стать этим человеком для тех людей, с кем я имею общение, кто сегодня находится в какой-то нужде. И, Боже, пускай в Твое время, в Твои совершенные сроки, то чудо, которое Ты приготовил для каждого из нас, то исцеление, тот ответ, ту помощь, ту, возможно, работу для тех, кто потерял работу, те перемены, в которых мы ожидаем, Боже, пускай эти перемены в Твое время, совершенное время, придут в нашу жизнь от Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.